Придя домой и не застав Маши, Сенцов не знал, что и думать, хоть бы оставила записку. Машин голос по телефону показался ему странным, но не могла же она поссориться с ним сегодня, когда он уезжает. Политуправление ему не сказали ровно ничего сверх того, что он знал и сам. В районе Гродно бои, а передислоцировалась или нет редакция его армейской газеты, ему сообщат завтра в Минске. До сих пор и собственная, не выходившая из головы тревога за дочь и состояние полной потерянности, в котором находилась Маша, заставляли Сенцова забывать о себе. Но сейчас он со страхом подумал именно о себе, о том, что это война и что именно он, а не кто-нибудь другой, едет сегодня туда, где могут убить. Едва он подумал об этом, как раздался прерывистый междугородный звонок. Пробежав через комнату, он рванул с рычага трубку, но звонил не Гродно, а Чита. «Кто это? Мама?» — донесся сквозь многоголосое жужжание неимоверно далекий голос Артемьева. «Нет, это я, Сенцов. А я думал, ты уже воюешь. Еду сегодня. А где твои? Где мать?» Сенцов сказал все, как было. «Да, невеселые у вас дела», — еле слышным, охрипшим голосом сказал Артемьев на том конце 6000-верстного провода. «По крайней мере, хоть Марусю не пускай туда. И черт меня занес в Забайкалье, как без рук». «Разъединяю, разъединяю, ваше время кончилось», — как дятел задолбила телефонистка, и в трубке разом оборвалось все. И голоса, и жужжание. Осталась одна тишина. Маша вошла молча, опустив голову. Сенцов не стал спрашивать ее, где она была, ждал, что скажет сама, и только поглядел на стенные часы. До ухода из дома оставался всего час. Она перехватила его взгляд и, почувствовав укоризну, взглянула ему прямо в лицо. «Не обижайся. Я хотела советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой». «Ну и что тебе посоветовали?» «Ответили, что пока нельзя». «Ах, Маша, Маша!» Только и сказал ей Сенцов. Она ничего не ответила, стараясь взять себя в руки и унять дрожь в голосе. В конце концов, ей это удалось, и в последний час перед разлукой она казалась почти спокойной. Но на самом вокзале лицо мужа в больничном свете синих маскировочных лампочек показалось ей нездоровым и печальным. Она вспомнила слова Полынина. «Под Гродно сейчас такая каша!» Вздрогнула от этого и порывисто прижалась к шинели Сенцова. «Что ты? Ты плачешь?» — спросил Сенцов. Но она не плакала, просто ей стало не по себе. И она прижалась к мужу так, как прижимаются, когда плачут. От того, что никто еще не свыкся ни с войной, ни с затемнением, на ночном вокзале царили толчая и беспорядок. Сенцов долго не мог ни у кого узнать, когда же пойдет этот поезд на Минск, с которым ему предстояло отправляться. Сначала ему сказали, что поезд уже ушел, потом, что пойдет только под утро. А сразу же вслед за этим кто-то закричал, что поезд на Минск отправляется через 5 минут. Провожающих почему-то не пускали на перрон. В дверях сразу же образовалась давка. И Маша и Сенцов, стиснутые со всех сторон, в суматохе даже не успели напоследок обняться. Прихватив Машу одной рукой, в другой у него был чемодан, Сенцов в последнюю секунду больно прижал ее лицо к пряжкам скрещивавшихся у него на груди ремней и, поспешно оторвавшись от нее, исчез в вокзальных дверях. Тогда Маша обежала вокзал кругом и вышла к высокой в 2 человеческих роста решетке, отделявшей вокзальный двор от перрона. Она уже не надеялась увидеть Сенцова, ей хотелось только поглядеть, как будет отходить от платформы его поезд. Она полчаса простояла у решетки, а поезд все еще не трогался. Вдруг она различила в темноте Сенцова. Он вылез из одного вагона и шел к другому. «Ваня!» — закричала Маша, но он не услышал и не повернулся. «Ваня!» — еще громче крикнула она, схватясь за решетку. Он услышал, удивленно повернулся, несколько секунд бестолково смотрел в разные стороны, и только когда она крикнула в третий раз, подбежал к решетке. «Ты не уехал? Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро?» «Не знаю», — сказал он. «Все время говорят, что с минуты на минуту». Он поставил чемодан, протянул руки, и Маша тоже протянула ему руки через решетку. Он поцеловал их, а потом взял свои и все время, пока они стояли, так и держал, не выпуская. Прошло еще полчаса, а поезд все не отходил. «Может быть, ты все-таки найдешь себе место, положишь вещи, а потом выйдешь?» — спохватилась Маша. «А-а-а!» — Сенцов небрежно тряхнул головой, по-прежнему не выпуская ее рук. «Сяду на подножку». Они были заняты надвигавшейся на них разлукой и, не думая об окружающих, пытались смягчить эту разлуку привычными словами того мирного времени, которое уже три дня как перестало существовать. «Я уверен, что с нашими все в порядке. Дай Бог. Может быть, даже встречусь с ними на какой-нибудь станции. Я туда, они сюда. Ах, если бы так! Я как приеду, сразу же напишу тебе. Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму, и все. Нет, я непременно напишу. Ты жди письма. Еще бы. Но и ты мне пиши, хорошо? Конечно». Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Сенцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть и никогда не будет в их жизни. Ни писем, ни телеграмм, ни свиданий. «Трогаемся! Кто едет, садитесь!» — закричал кто-то за спиной Сенцова. Сенцов последний раз стиснул Машины руки, схватил чемодан, накрутил на кулак ремень полевой сумки и на ходу, потому что поезд уже медленно пополз мимо, вскочил на подножку. И сразу же вслед за ним на подножку вскочил кто-то еще и еще, и Сенцова заслонили от Маши. Ей казалось издали, что это он машет ей фуражкой, то казалось, что это чужая рука, а потом ничего уже не стало видно. Замелькали другие вагоны, другие люди кричали что-то кому-то, а она стояла одна, прижавшись лицом к решетке, и торопливо застегивала плащ на вдруг озябшей груди. Поезд, почему-то составленный из одних дачных вагонов, с томительными стоянками шел через Подмосковье и Смоленщину. И в том вагоне, где ехал Сенцов, и в других вагонах, большую часть пассажиров составляли командиры и политработники особого западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков части. Лишь сейчас, оказавшись все вместе в этих ехавших к Минску дачных вагонах, с удивлением увидели друг друга. Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальонами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверное, уже дравшихся частей. Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Сенцов, ни другие отпускники? В вагоне то и дело вспыхивали разговоры об этом, затихали и снова вспыхивали. Ни в чем не повинные люди чувствовали себя виноватыми и нервничали на каждой длинной стоянке. Расписание отсутствовало, хотя за весь первый день в пути не было ни одной воздушной тревоги. Только ночью, когда поезд стоял в Орше, кругом заревели паровозы и дрогнули стекла. Немцы бомбили Оршу товарную. Но даже и тут, впервые слыша звуки бомбежки, Сенцов еще не понимал, как близко, вплотную подъезжает их дачный поезд к войне. «Ну что ж», — думал он, — «в том, что немцы по ночам бомбят идущие к фронту составы, нет ничего удивительного». Вдвоем с капитаном-артиллеристом, сидевшим напротив него и ехавшим в свою часть, на границу, в Домачево, они решили, что немцы, наверное, летают из Варшавы или Кенигсберга. Если бы им сказали, что немцы уже вторую ночь летают на Оршу с нашего военного аэродрома в Гродно, из того самого Гродно, куда Сенцов ехал в редакцию своей армейской газеты, они просто не поверили бы этому. Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо худшие вещи. Утром поезд дотащился до Борисова, и комендант станции, кривясь как от зубной боли, заявил, что эшелон дальше не пойдет. Путь между Борисовом и Минском разбомблен и перерезан немецкими танками. В Борисове было пыльно и душно. Над городом кружились немецкие самолеты, по дороге шли войска и машины. Одни в одну, другие в другую сторону. У госпиталя прямо на булыжной мостовой лежали на носилках убитые. Перед комендатурой стоял старший лейтенант и кричал кому-то оглушительным голосом: «Закопать пушки!» Это был комендант города, и Сенцов, не бравший с собой в отпуск оружие, попросил выдать ему наган. Но у коменданта не было нагана. Час назад он роздал дотла весь арсенал. Задержав первый попавшийся грузовик, шофер которого упрямо метался по городу в поисках своего куда-то запропастившегося завсклада, Сенцов и капитан-артиллерист поехали искать начальника гарнизона. Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Сенцов надеялся узнать, где политуправление фронта. Если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску. Им сказали, что начальник гарнизона где-то за Борисовым, в военном городке. На окраине Борисова над их головами, строча из пулеметов, пронесся немецкий истребитель. Их не убило и не ранило, но от борта грузовика полетели щепки. Сенцов, опомнившись от страха, бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, с удивлением вытащил вершковую занозу через гимнастерку, воткнувшуюся ему в предплечье. Потом оказалось, что в трехтонке кончается бензин, и они, прежде чем искать начальника гарнизона, поехали по шоссе в сторону Минска на нефтебазу. Там они застали странную картину. Лейтенант, начальник нефтебазы, и старшина держали под двумя пистолетами майора в саперной форме. Лейтенант кричал, что он скорее застрелит майора, чем позволит ему подорвать горючее. Немолодой майор с орденом на груди, держа руки вверх и дрожа от досады, объяснял, что приехал сюда не подрывать нефтебазу, а лишь выяснить возможности ее подрыва. Когда, наконец, пистолеты были опущены, майор со слезами ярости на глазах стал кричать, что это позор — держать под пистолетом старшего командира. Чем кончилась эта сцена, Сенцов так и не узнал. Лейтенант, угрюмо слушавший выговор майора, буркнул, что начальник гарнизона находится в казармах танкового училища, недалеко отсюда, в лесу, и Сенцов поехал туда.